Мы сегодня продолжаем послание к евреям, 12 глава. Я хочу только напомнить, что отрывок, который начинается, по сути, или тот, который мы с вами рассматриваем, это продолжение отрывка, который начинается в 10 главе, 19 стихе, где Слово Божие говорит, что мы имеем надежный доступ к пришествию, к престолу Господа, что мы можем через веру во Христа приступать к престолу благодати и милости, и призваны это делать с полнотой веры, с чистой совестью, да, и так далее. И далее Слово Божие говорит о вере, что праведный верою жив будет, а кто поколеблется, к тому не благоволит душа моя, говорит Господь. Мы же не исколеблющиеся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. В 11 главе раскрывается путь веры, что все праведники Ветхого Завета, которые прошли этот путь до нас, они все шли путем веры, и в различных трудностях они хранили верность Господу, они преодолевали скорби, многие страдали через веру, и однако же были постоянны и, претерпевая бедствия, в конечном итоге получали обещания Божьи, становились наследниками Божьих обещаний. С другой стороны, другие люди по вере одерживали великие победы, как мы читаем, были крепки на войне, были стойки, когда заграждали уста львам, как это был, например, Даниил и так далее. То есть христианский путь – это тот же путь героев веры, который мы читаем в 11 главе. 12 глава говорит, что если мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей, то свергнем себя бремя и запинающий нас грех, будем с терпением проходить предлежащий нам путь, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. И далее говорится, что скорби нашей жизни, которые мы претерпеваем, они могут свидетельствовать о Божьей любви, потому что Бог, кого любит, того обличает и того наказывает. Бьет же всякого сына, который принимает, и цель этих скорбей, которые мы испытываем в жизни, они заключается в том, чтобы привести нас к святости Божьей, сделать соучастниками святости Божьей. И Слово Божие говорит, что поскольку Бог это все делает, то нам лучше исправиться, лучше покаяться где-то, да, чем упорствовать и ожесточать свои сердца. И призыв такой: старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. И пример дальше, что смотрите, наблюдайте за собой, друг за другом, чтобы не было человека такой, как Исав, который за одну похлебку отказался от Божьих благословений, да, который и пренебрег своим положением перед Богом. И в прошлый раз мы говорили о том, что Слово Божие говорит: посмотрите, что мы имеем во Христе. Мы приступили не к горе Синаю, да, где гром и молнии, где закон давался, где Бог говорил, а люди были все в страхе и трепете, гора колебалась, а мы приступили не к земной горе, мы приступили вошли в самое небо благодаря Христу, к Его престолу, к престолу благодати и милости. Мы приступили к судьи всех Богу, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах. Мы приступили к ограду Бога живого. Благодаря Христу, истинному посреднику, единственному посреднику между Богом и людьми, мы вошли в присутствие святого Бога через веру. И мы сегодня продолжим рассматривать этот текст с 25 по 27 стих сегодня будет, но я прочту с 18 стиха, чтобы по 29, чтобы была видна взаимосвязь отрывка. «Вы приступили не к горе осязаемой, пылающей огнем, не к тьме и мраку и буре, но к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие, не к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слова. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал я в страхе и в трепете». Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небеса, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес, которого глас тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание: «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Итак, благодаря Христу мы имеем участие в небесном Иерусалиме. Мы приступили к этому торжествующему собору, к этому праздничному собранию, состоящему из ангелов и людьми. Мы являемся сонаследниками Христу, наследниками Божьими, чтобы наследовать Царство Божие, которое Бог приготовил для нас. Мы читаем с вами, что мы приступили к ходатаю Нового Завета, к посреднику Нового Завета Иисусу, и крови кропления, которая говорит лучше, нежели Авелева. Авелева кровь говорила о том, что Авель только праведный, что Бог принял его и принял его жертву, всесожжение, и за это Каин, которого Бог не принял и жертвы его не принял, убил брата своего из зависти, убил из-за того, что Авель был праведный, а Каин был нечестивый, поэтому убивает брата своего. Да? И кровь Авеля, она свидетельствует о праведности Авеля. Кровь же Христа, она свидетельствует не только о Христе, что Он праведный, но о том, что кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. Что благодаря жертве Христа, благодаря Его пролитой крови, становимся праведными мы перед Богом. Нам дается Его праведность, вменяется, засчитывается праведность Христова. Поэтому мы можем стоять перед Богом, поэтому мы можем быть наследниками Царства Божьего. Поэтому нам принадлежит этот небесный город Иерусалим. И все это благодаря Христу. Мы имеем великое достояние от Бога во Христе. И мы говорили в прошлый раз, что Христос – наше сокровище, Он – наша ценность, поэтому наши сердца, они должны все более и более прилепляться к Нему. Но 25 стих, предупреждение, снова и снова дается нам, верующим. Вообще, надо сказать, поразительный этот отрывок, который мы изучаем уже много времени, с 10 главы 19 стиха. Посмотрите, сколько предупреждений дается верующим. С 26 стиха говорится о том, что если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается боли жертвы за грех. Поэтому не оставляйте упования вашего. Мы читаем с вами, что мы не из колеблющихся на погибель, но стоим вере ко спасению души. Это конец 10 главы. Далее мы читаем, что наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. И опять, смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав говорящего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от говорящего с небес. Представьте, какие слова, серьезнейшее предупреждение. В чем суть их? Помните, когда мы читали в прошлый раз о Моисее и о народе израильском, который Бог вывел из рабства египетского, они приступили к горе Синаю. На этой горе Бог заключил, у этой горы, вернее, Бог заключил завет с Израилем, что Бог будет их Богом, а они будут Его народом. Они, Израиль, призваны были исполнять заповеди Божьи. Бог провозгласил слова завета, десятисловие, десять заповедей из облако на вершине горы. И люди, когда услышали голос Господа, они были в страхе и в трепете. Гора и подножие горы, все дрожало, да, Все дрожало, гром, молнии, буря, то есть видения очень мощные были, люди были в страхе и в трепете, и Моисей, который был не просто у подножья горы, который входил туда в облако и говорил с Богом, то мы видим, он тоже говорит, я в страхе и в трепете. И люди так были напуганы, что они говорят, что пусть Бог уже не говорит к нам, ты передавай нам слова Божьи. И Моисей выступал в роли посредника слов Божьих, он возвещал волю Божью. И люди говорят, все, что Бог сказал, мы все исполним. Но знаете, что произошло? Ненадолго их хватило. Моисей пока был на горе, вы помните эту историю, они сказали, не знаем, что случилось с этим человеком, ты, Аарон, сделай нам Бога, который вывел нас из рабства египетского. Хотя заповедь Божия говорит, не сотвори себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся и не служи им. Да, люди сделали золотого тельца себе и поклонялись ему, нарушив сразу же заповедь Божию, да, приступили завет Божий. И это было на протяжении всей истории Израиля, всего шествия по пустыне, что они шли, только они сталкивались с какой-то трудностью, они роптали. Они забывали, что Бог заботится о них. Бог, который вывел их из рабства египетского, Он идет с ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. Бог, который послал им пищу с неба, манну, да, посылал им. Когда они уже роптали и говорили, мясо хотим, Бог нагнал перепелов туда, да, чтобы они могли есть. То есть смысл такой, когда они воды не имели, Бог из скалы давал им воду. То есть постоянно Божье вмешательство в их жизни, оно сопровождалось великими чудесами, великой заботой и любовью Божьей, но они постоянно не верили, они постоянно роптали. И знаете, что самое страшное? Сколько заповедей было, столько они их и нарушали на протяжении всего пути. Вот вспомните, не делай себе кумира, сделали себе сразу золотого тельца. Господь говорит, когда манна будет выпадать, как роса на землю, 6 дней собирайте ее, да? И причем собирайте столько, сколько нужно съесть ее. На завтрашний день не оставляйте ее. В 6-й день собирайте вдвое, потому что в субботу не будет этой манны. Суббота – покой. Что они делали? Помните историю, да? Попытались впрок запастись этой манной, она восмердела там, испортилась и так далее. Потом в день субботний они также выходили искать эту манну, но не нашли. То есть они постоянно не верили слову Господа. Дошло до того, что мы читаем, что они когда были уже посланы в землю, и разведчики, в землю, которую Бог обещал дать им, они сказали, земля-то хорошая, но нам не овладеть ею. Люди там сильные, города укрепленные, мы погибнем там. И все общество начало роптать на Моисея и Аарона и хотели их уничтожить. Если бы не вмешательство Божье, то, наверное, бы Моисей и Аарон погибли там. Но помните это все. И Бог сказал, все поколение, вышедшее из Египта, взрослое, костьми ляжет в этой пустыне, в землю не войдут. И они ходили 40 лет по этой пустыне. И чего за эти 40 лет там не было? И блуд был, да, и непокорность. Постоянно они слушали заповеди Божьи, постоянно они их нарушали. И результат всегда был один. За преступление заповедей Божьих суд, смерть, осуждение. Даже в законе написано было четко и ясно, что человек, сознательно приступающий заповеди Божьи, который дерзкой рукой решил нарушить волю Божью, этот человек будет истреблен из народа своего. Он должен был быть побит камнями. То есть все общество должно побить его камнями. Вот что должно было с ним произойти. Поэтому Слово Божье говорит, что если те не избегли наказания, когда Слово Божье было возвещено им через Моисея, да, и они, не послушав Моисея, по сути, пали костьми в пустыне, были уничтожаемы, и все осталось по сей день так же, то тем более мы будем осуждены, если не покоримся Господу, который говорит с небес, говорит в Сыне. Прежде чем мы продолжим эту тему, я хотел бы один вопрос все-таки вам напомнить и себе тоже. Знаете, что самое удивительное? Что Бог наш есть Бог немолчащий. Он не молчит. Вот представьте себе, что можно узнать о Боге? Вот если бы Бог не говорил нам, не открывал нам что-то о себе, не открывал о своей воле, могли ли мы своим рассуждением, да, своими какими-то мыслями вот просто достичь Бога, если бы Бог молчал? Я боюсь, что нет. Я боюсь, мы бы не могли познать Бога, мы не могли бы жить с Ним, мы не могли бы познать Его волю, чтобы исполнять. Поэтому наше утешение и наша радость и сила в том, что Бог, Он не молчит, Бог говорит. Вспомните еще один момент вот с жизни нашей. Люди как говорят о Боге? Что Бог-то есть, но мы не знаем, ну, мы думаем, что Он есть, да? Эти люди, ну, мы ничего не можем знать о Нем. Эти люди представляют Бога молчащим, что Бог молчит. Хотя Бог говорит, а они все равно что? Его не слышат. Эти люди называются агностики. Слышали такие? Гнозис, знание, а это, ну, не знающие. То есть они говорят, не знаем, есть Бог или нету Бог. Ну, думаем, что есть, но Бога нельзя постичь, достичь и так далее. Это агностики. Есть люди откровенные безбожники, атеисты, которые не просто говорят, Бога нет. Но они, как правило, машут кулаками в небо и говорят, что? Что его нет. Так, мы все покажем, что его нет. Безбожники, они преднамеренно нарушают заповеди Божьи. Есть люди, которые практически также являются безбожниками, поскольку они, с одной стороны, хотя и признают, что Бог есть, и могут говорить и цитировать заповеди Божьи, но при этом будут всей своей жизнью жить так, как будто Бога нет, нарушать эти заповеди Божьи, будут глумиться над этими заповедями Божьими, будут делать все, что угодно. То есть это такие практические безбожники. Так вот, Слово Божие говорит, что Бог, Он не молчит. Он говорит, и говорит по сей день, и говорит так, что каждый его может слышать. И вот мне вопрос, как Бог говорит сегодня? Да, через Слово Свое. Есть Библия, да, которая является Словом Божьим. И знаете, что для нас вот страшно? Восприятие человеческом. Люди говорят, вот если бы Бог говорил к нам как? Ну, как на Синае говорил, так. Голос мы его слышали. Вот тогда бы, да, вот слово его было к нам сказано, вот тогда нужно было бы исполнять. Но я хочу задать вопрос, помогло ли людям это исполнять заповеди Божьи? Что они слышали прямую речь Господа, глаз Господа с небес слышали. Помогло ли им это? Нет, не помогло, они стали такими же непокорными. Поэтому говорить о том, что слово Божье, которое мы можем слышать вот напрямую от Господа, так, поможет нам его исполнять, это заблуждение. Но то, что Библия является Словом Божьим непогрешимым, это истина, которую мы находим в самом Священном Писании. Люди относились к начертанному, написанному Слову Божьему именно как Слову, исходящим из уст Господа, как будто Бог сказал его здесь и сейчас. Библию невозможно воспринимать, знаете, как книжку саму по себе. Вот как ученые, знаете, исследуют лягушек, там, жаб всяких или еще что-то. Вот так вот Библию как бы исследовать, ну, как простая книга человеческая, как какой-то памятник истории или искусства человеческого или еще чего-то. На самом деле Библия – это Слово Божье. И Бог говорит через это Слово не только прежним поколениям сынов человеческим, которым было адресовано тоже послание к евреям, да? А Бог говорит и продолжает говорить нам с вами, и будет говорить до последнего поколения через свое слово. Богу не нужно повторять свои слова много раз. Он сказал, и это слово обладает той же силой, которой она обладала 2000 лет назад. Это слово способно спасать сегодня и способно губить сегодня. Это слово, которое способно преображать наши жизни, преображать наши умы, потому что Бог продолжает говорить через свое слово и сегодня. Это слово, которое живо и действенно. Посмотрите, как в псалмах, я специально хотел, чтобы мы посмотрели, как, что Бог говорит и сегодня, и говорит в Сыне Своем. Мы сейчас подойдем к Псалмам, но прежде прочтем первую главу и послание к евреям с первого стиха. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророка, в последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образы ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив с собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Посмотрите, что сказано, что Бог говорит нам в ком? В Сыне Своем. Вот представьте, как люди заблуждаются, которые говорят о том, что вот был Ветхий Завет, был Новый Завет, а есть еще какой? Третий Завет, есть последний Завет, есть еще какой-то Завет. Слово Божие говорит, все, что Бог хотел сказать, Он сказал нам в ком? В Сыне, потому что Сын есть откровение Отца. Сын есть откровение Бога и откровение воли Божьей. Если вы хотите познать Бога и Его волю, вы можете познать только через Христа. Точка. Больше ни в ком другом нет источника ведения и знания о Боге. Не первый, а 118-й Псалом. Хотя то же самое мы можем прочесть и в других псалмах. В 137-м, на примере. 118-й Псалом, пожалуйста, откройте. Давид говорит, «Устами моими, 13 стих, возвещал я все суды уст твоих». Слышите? Что я делал? Я возвещал устами моими слова или суды уст твоих. Если вы посмотрите, то заповеди, закон, суды, откровения, повеления и так далее, это все слова, слово твое, это все слова-синонимы в 118-м псалме. Поэтому он говорит, я возвещал слова уст твоих. Еще посмотрите, 72 стих. «Закон уст твоих для меня лучше тысяч золота и серебра». Закон уст твоих. Представляете, как он воспринимал закон Божий, который написан, который был у него в форме свитка, начертан на бумаге или там на коже, на чем он был. Как он воспринимал это слово? Слова уст. Это как будто Бог говорил ему что? Лично. Как будто это слово было вот для него произнесено здесь и сейчас. Так он воспринимал написанное Слово Божье. Слова уст твоих, закон уст твоих для меня стал лучше тысяч золота и серебра. То есть это самое великое сокровище, самое великое богатство, которым я могу обладать, говорит Давид. Посмотрите еще 118-й Псалом. 88 стих. «По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откровения уст Твоих». Слышите? «Оживи меня, Господи, тяжело мне жить, и я буду хранить». Хранить – это значит помнить, это значит исполнять, что слова или откровения уст Твоих. Вот отношение к Слову Божьему, вот отношение к написанному Слову Божьему, что оно не просто написано, а что через это Слово Бог что делает? Говорит, и говорит и сегодня. Он не просто молчит, он не просто, знаете, что его не слышно даже, он говорит по сей день, и говорит Сыне, открывает свою волю и открывает себя нам через свое Слово. Еще бы один аспект хотел бы открыть, как Бог говорит и сегодня, через проповедь. Недаром хочу подчеркнуть, что не через всякую проповедь, здесь нужно быть реалистами, что проповедь Слова Божия только тогда является проповедью, как этого слова, когда она что, основана на самом Писании, возвещает это слово, открытое в Писании, и объясняет его. Вот это есть проповедь Слова Божия. Человеческие истории какие-то, да, слезные, какие-то дивные размышления о чем-либо. оно не является, и простое цитирование текста, оно не является проповедью Слова Божьего. Поэтому Бог говорит и сегодня, и говорит через что? Через Слово, возвещаемое в проповеди. И древние так и говорили, проповедь Слова Божьего есть само Слово Божье, возвещаемое человеку. Главное, чтобы это было действительно так. Поэтому, посмотрите, Бог, Он не просто, знаете, как я сказал, молчит, Он говорит. И вот здесь наше отношение к Слову, которое мы читаем, наше отношение к Слову слышанному, какое должно быть? Что просто так мы стали судьями, покритиковали, или понравилось, не понравилось? Какое наше отношение даже к тому, что мы прочитали в Слове Божьем, когда дома читаем и размышляем над Писанием? Что мы должны делать? Есть ли у нас выбор, скажем такое, оставляет ли нам Господь выбор не повиноваться этому слову? Я боюсь, что нет. Если мы его услышали, то на нас сразу и осознали умом своим, на нас сразу возлагается ответственность. Какая? Исполнить это слово. Потому что если мы это слово не исполняем, мы не просто, знаете, Слово Божье не исполнили. Мы сказали, что Бог недостоин послушания. Мы тем самым сказали, что Бог недостоин того, чтобы Его любить и чтобы следовать за Ним. Понимаете, это вызов самому Богу. Вы вспомните, Давид, когда согрешил. Вы можете открыть вместе со мной вторую книгу Царств. Посмотрите. Где описан грех Давида. Двенадцатая глава второй книги Царств. Можно с 7 стиха прочесть. «И сказал Нафан Давиду, ты тот человек. Так говорит Господь Бог Израилев, я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его?» И так описано, «Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. И так не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня». Слышите? Ты пренебрег, зачем ты пренебрег словом моим? А потом сказано что? Ты не просто словом пренебрег, ты пренебрег мною. Вот что страшно. Поэтому всякий раз, когда человек слышит Слово Божие и не верит этому Слову, он представляет Бога лживым. Он считает, что Бог недостоин доверия, да? Что Бог может сказать и не исполнить. Второе, всякий раз, когда человек слушает Слово, знает Слово, соглашается со Словом, но не покоряется Слову, он не просто пренебрегает Словом Божьим, он пренебрегает самим Богом. Потому что это слово, исходящее из уст Господа. Подумайте, разве не так в нашей жизни? Как узнать, человек или дети наши, или человек какой-то, ценит нас или не ценит, уважительно к нам относится или неуважительно? Как мы узнаем? Да, через слово. Мы ему говорим, сделай то или другое. И он что? И он делает так. И тем самым повинуется нам. Он не просто нашим словам повинуется, он нам повинуется, правильно? Потому что мы свою волю, свои желания, еще что-то ему открыли и выразили через свое слово, которое было возвещено. Даже если мы, скажем, вот детям иногда, уходите вы на работу, да, рано утром, дети еще спят, что вы делали иногда? Записки писали, да, телефоны еще не у всех были, мобильных вообще не было, и записки писали. там-то на плите каша какая-нибудь, там еще что-нибудь, вот, разогрей. А потом, вот знаешь, это, мы поздно придем, купи там хлеб, еще что-то, и так список прилагается, что нужно ребенку сделать, так, по его силам. То есть вот, вы выразили свою, и свою заботу, и свою любовь, и свою волю, что дитя ваше должно исполнить. И было бы безрассудно ребенку говорить, я не сделал, потому что ты мне не сказал, правильно? Ты записку читал? Читал. Есть для него оправдание? Нету. Так и для нас. Есть ли оправдание, что мы не слышали глаз Господа с небес? Нету оправдания. Потому что Бог говорит через свое слово. Мало того, Бог Духом Святым просвещает наш разум, чтобы мы понимали это слово. А когда мы это слово поняли, у нас вообще нет оправдания. Мы даже, мы бы могли тогда сослаться, Господи, мы не понимали. Но теперь даже этого мы не можем сказать, потому что мы понимаем. Во Христе, помните, наш разум отвергнут для понимания Писания, чтобы мы там постигали Христа. Бог явил свою славу во Христе, поэтому мы, читая Слово Божие, можем все видеть и понимать. Поэтому оправданий у нас никаких нет, что мы не слышали, или мы не знали, или мы чего-то недопоняли. Все, что нужно исполнять, мы уже знаем, мы что с вами? Понимаем. И воля Божья, она явлена во Христе, чтобы мы уповали на Него всем сердцем своим, в своем спасении, в своей жизни, чтобы мы следовали за Ним во всех путях наших, да, и так далее. Поэтому неизвинителен всякий человек. И как те люди, которые слышали закон Господа, они не покорились ему и были наказываемы смертью без милосердия, то тем более сейчас люди, которые не покоряются Сыну Божьему, люди, которые отвергают это слово и не растворяют ее верою, его верою не растворяют это слово, они будут, по сути, подвергнуты не просто физической смерти, а будут подвергнуты вечному осуждению. И посмотрите, какое предупреждение. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те не послушались, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если мы отвратимся от говорящего с небес, которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание. Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Тогда, когда Господь сошел на гору, вся колебалась гора. А сейчас Господь говорит, что не только горы поколеблю, не только землю поколеблю, всю вселенную поколеблю, чтобы все прибыло непоколебимым. И мы прочтем, что это означает, еще порассуждаем над этим. Но еще некоторые предупреждения. Посмотрите 10 главу послания к евреям. «Ибо если мы, получив познание истины, познание о Христе, познание Христа самого, произвольно грешим, то есть речь идет о неверии и об отступничестве осознанном, то не остается более жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я воздам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой, страшно впасть в руки Бога живого». Посмотрите, тот же образ, что если тогда люди не послушались Моисея, наказывали смертью, то сейчас ярость огня готова, что приготовлена, которая готова пожрать противников, которые не покоряются Слову Божьему. И это адресовано, братья и сестры, не неверующим. Они и так во тьме, это адресовано верующим. Вот. И это достаточно серьезно, чтобы не пренебрегали Христом, оценили Его и повиновались Ему. Посмотрите, тут тот же самый образ в послании к евреям 2 главе. Мы прочли, что Бог говорит в Сыне, Поэтому мы должны быть особенно внимательны, это 2 глава с 1 стиха, к слышанному, чтобы не отпасть. Особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Что речь идет о том, просто я услышал, внимательно послушал и что, забыл? Нет. Речь идет о том, что я внимательно слушаю, чтобы исполнять это слово. Ибо если через ангела возвещенное слово было твердое, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о столь великом спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле. Нет никакого извинения, потому что Бог говорит в Сыне Своем. Если слово, которое возвещено было при посредничестве ангелов, это Ветхий Завет или Закон Моисея, вот, люди, не покоряясь Ему, получали праведное воздаяние, то тем более что? Сейчас, если столь великое спасение было проповедано Господом, если столь великое спасение было подтверждено действием Духа Святого, и Бог посылал в сердца Духа благодати Своего, если будем пренебрегать этим всем, то подвергнемся большему осуждению. Поэтому Слово Божие говорит, смотрите, не отвратитесь от говорящего. Бог говорит, и нужно исполнять. Бог говорит, значит, это у нас нет, по сути, такого большого выбора. Конечно, люди развратились настолько, что глумятся над Словом Божьим, да, и вот, могут смеяться над этим Словом, открыто нарушают заповеди Божьи. Сейчас скажут, не прелюбодействуй, через 5 минут пойдут прелюбодействовать, да, будут говорить заповедь «не кради», побегут красть. То есть Слово Божье для них, ну, по сути, мало что значит. И вот это вот страшно. Слово Божье говорит о пьянстве, что пьяницы Царство Божие не наследуют, а люди будут кричать, мы православные, да, христиане, и при этом что? Пить и упиваться так, как будто это норма жизни. Так? А Слово Божье говорит, время есть покаяться, пьяницы Царство Божие не наследуют, поэтому покайтесь. А люди говорят, лучше будем пить. Я вот, знаете, вот смотрю такое лирическое отступление, смотрю на наше, в автобусе машина сломалась, ехал в автобусе. Еду, смотрю, женщина сидит, ну, такого, да ладно бы еле сидела, цвет был такой желтый, яркий желтый, как на светофоре. Говорит, я сначала думаю, ну, что такое, либо, ну, желтуха какая-то, либо еще зараза какая-то. Вот, вижу, они такие, видно, что пьют мужчина с этой женщиной. И потом видишь, что таких вот цветных каких-то много бегает. Вот, потом читаешь в газете о том, что люди травятся. Это, да, гепатит, какой он там, они назвали его, токсический или какой, гепатит. Когда люди пьют всякую дрянь и желтеют, печень не срабатывает, ноги умирают от этого. Вот. Больницы, говорят, переполнены. И, говорят, такая ситуация не только в Кирове, но от Дальнего Востока вот, до Запада люди тысячами спиваются. Вот. Слово Божие говорит, не надо это делать, а общество пропагандирует, это нормально. И знаете, что самое страшное? Вот если вы замечали, как рассуждают подростки, да, вот их уровень мысли, самосознания, стремлений и так далее. Так вот, самое страшное, что человеку 60 лет будет. Да, вроде бы ума должен набраться. Но если он от юности своей пил, то у него уровень сознания будет как у кого? Как у подростка. Точно такой же, как будто жизнь остановилась для него. Вот он в том подростковом периоде, да, пубертатном, так и остался. Все его стремления, все его цели, вот это кому-то что-то доказать, кому-то что-то показать, вот я и так далее. Вот беда в чем. Ума не прибавляется. И единственный путь, пусть даже там в 60 или во 100 лет, пьяница может что сделать? Измениться, поверив Слову Божьему. И Слово Божье, и Господь через Свое Слово очистит его и осветит через жертву Христа. Надежда для каждого грешника есть, но нет надежды для тех, которые, познав Христа, отрекаются от Него. Вот для тех, я сколько читаю Писание, мне говорят, что только в послании к евреям есть серьезное предупреждение на сей счет. Я бы хотел просто, чтобы вы 2 Петра открыли вместе со мной. Я не согласен, что только в послании к евреям предупреждение. Мне кажется, что проходят эти предупреждения достаточно четко через Новый Завет, да и через Ветхий Завет, поскольку слова Ветхого Завета обращены прежде всего к народу Божьему. Но вот обратите внимание на следующие тексты. Вот я буду читать, а вы просто следите за логикой. 2 Петра, 1 глава, 2 стих. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Далее говорится, то вы, прилагая к этому все старание, покажите вере вашей, и в конечном итоге покажите вере вашей любовь. И 8 стих. «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Смотрите, речь идет о том, что мы познали Господа. Через это познание дарованы нам великие и драгоценные обетования. То вы, прилагая к этому все старание, покажите вере вашей любовь. Для чего? Для того, чтобы не остаться без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Второй стих говорит о том, что благодать и мир да умножится в познании Бога и Христа Господа нашего. Смотрите, верующим говорится, вы познали Христа. Первое. Второе. Чтобы возрастать в познании, вам нужно приложить все старание к обещаниям Божьим, да, чтобы в вере показать в конечном итоге любовь. Если это у вас есть, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. То есть вы будете возрастать в этом познании. Но смотрите, что 9 стих говорит. «А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Вторая глава. Предупреждение о лжепророках, о лжеучителях. 20 стих. «Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать путь правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Смотрите, опять говорится о том, что познали, избегли через познание Христа, избегли скверн мира. В первой главе то же самое, что в конечном итоге мы соделали четвертый стих через познание призвавшего нас и через Божье обещание, которое через это дано, через познание Христа, соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Здесь опять идет речь о том, что мы, или люди, избегнули сквер мира через познание Христа. Далее написано, что лучше бы человеку не познать путь праведности, нежели познать и что? И отступить. Последнее для такого человека бывает хуже первого. Говорить о том, что человек познал, это тот, который просто узнал, да, и не покорился, это бессмысленно. Потому что здесь написано четко и ясно, что избегли скверн мира через познание Христа. И познание, оно употребляется вполне с конкретным оттенком, что люди пришли через веру во Христа, познали Его силу, познали Его благодать очищающую, познали спасение, которое дается во Христе. Третья глава. Опять предупреждение о лжеучителях. 17 стиха. «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены об этом, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Видите? Предупреждение, чтобы не поддаться заблуждению лжеучителей и не отпасть от своего утверждения, но возрастали в познании Христа. Единственный путь избегнуть скверн мира, избегнуть лжеучителей и их бредни, их ересей, это возрастать в познании Господа. Как возрастать? Повинуясь Ему. Прилагая все старание к обещаниям Его, мы можем возрастать. Кто не идет таким путем, он останавливается на месте. Как написано, тот слеп закрыл глаза и забыл об очищении прежних грехов своих. Благодать Божья, она великая благодать. Она зовет грешника, зовет того, кто совратился с путей не до конца еще, она зовет его к покаянию. Бог наказывает таких людей, чтобы вернуть их ко спасению. По сути, вся история Ветхого Завета – это свидетельство и пример великой благодати Божией, как Израиль, который отступал и шел по пути греха и идолопоклонства, Бог снова и снова стучал в их сердца, чтобы вернуть их к себе. И пришло такое время, когда они перешагнули эту грань, после которого только оставался суд Божий, и для многих не осталось никакой надежды, да, в то время. Некоторые были помилованы. 1 Иоанна, она вообще интересная, 5 глава, 16 стих. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти». Вот суть простая. Есть грех какой? К смерти. Есть грех не к смерти. И человек, который совершает грех к смерти, за него не нужно даже что? Молиться. За человека, который совершает грех не к смерти, можно что делать? Молиться. Понятен смысл? Знаете, как в Евангелии от Иоанна называют, что такое грех, по сути, что такое грех? Вот просто грех. Знаете, что такое? Грех, что не веруют в Меня, говорит Христос. То есть люди, это по сути сознательное отвержение Христа. Вот человек, который отрекается от Христа осознанно, идет по пути греха, он совершает отступничество. Если это не по слабости своей, а серьезно человек все обдуманно делает, то за него говорит что? И молиться не стоит. Достаточно серьезное предупреждение. Я хотел бы, чтобы мы этим предупреждением вняли. Благодать Божья, она дарована во Христе. Поэтому Слово Божье говорит нам, верующим, вы слышите Христа сегодня, говорящего к вам. Вы читаете Его Слово, да? Вы слышите проповеди о Нем. Что делаем? Повинуемся. Исполняем. Потому что если наши сердца будут удаляться от Господа, то мы становимся достаточно на опасный путь, который ведет не ко спасению, а наоборот, к погибели души. И смотрите, какое предупреждение дается, что глаз Господа тогда поколебал землю. Но тут Господь дает обещание такое, что я не только землю, но и небо, а по сути все народы поколеблю. Что это значит? Цитата взята с пророка Агея, 2 глава, 6 стих. Агей – это перед Захарией. Вы знаете, Агей пророчествовал уже после плена Вавилонского, когда стали строить храм. Храм, который был разрушен вавилонскими войсками, иудеи, вернувшиеся в землю, стали его отстраивать. Но знаете, они столкнулись с бытовыми трудностями. Надо свой быт, свою жизнь обустраивать. Опасности какие-то еще их подстерегали. Они перестали строить храм. И знаете, что они сказали? Они сказали, что поскольку у нас такие трудности, Мы не будем сейчас строить храм, поскольку время еще для строительства храма, что не пришло. И знаете, что Господь говорит? А вам? Вам-то самим время жить в домах ваши? Вам-то самим время садить виноградники и пахать землю? Вы, говорит, сеете мало, а что? Собираете, сеете много, а собираете мало. Две трети урожая уничтожается, по сути. То есть люди как бы не имеют благословения. Он говорит, вы собираете, но собираете как для дырявого кошелька. Сколько не собирает, все толку от этого нет. Почему? Благословения Божьего нет. Он говорит, ну начните строить храм, и вы увидите благословение Божье. И вот Господь дает обещание об этом храме, какой он будет. Ибо так говорит, это 2 глава 6 стиха, ибо так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф. Слава этого последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на месте этом я дам мир, говорит Господь Саваоф. Интересно, когда Христос умирал, что произошло? Землетрясение. Вспомните, что когда Христос умер, что произошло? Завеса в храме разодралась сверху донизу. Тем самым Бог показал, что мир дан, прощение грехов. Люди, грешники, могут обрести мир с Богом, получить прощение грехов во Христе Иисусе. Все, Бог мир послал. Но это обещание, оно имеет и другой смысл еще. И, по сути, в послании к евреям об этом и указывается. Исаия, 13 глава, с 9 стиха. Мы некоторые отрывки с вами сегодня прочтем. «Вот приходит день Господень лютый, с гневом и пылающую яростью, чтобы сделать землю пустынью и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные светила не дают от себя света, солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло, и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей. Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота Офирского. Для этого потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева его». О чем речь? «Я накажу мир за зло». Бог восстанет судить землю. Вся вселенная от его гнева поколеблется. Понятен смысл? Сегодня люди, чтобы отвратить от Слова Божьего, выдумывают всякие басни. И другие охотно этому верят. Вот просто приходится беседовать. Вот книга «Код да Винчи», да? Я все умираю с ней. Бред бредом. Но смысл такой. Люди что говорят? Это ж правда. Константин Библию подтасовал. Да? И с таким умным видом все это говорят. И доказательства якобы какие-то есть. На самом деле ничего нет такого. То, о чем в этой книге «Код да Винчи» описывается. Документы, вот просто вам скажу. Ветхий Завет, который якобы был подтасован, к примеру, да? Перевод Септуагинты, а Септуагинта – это перевод еврейского текста на греческий, был осуществлен, знаете, когда? Это от 3 до 1 века до Рождества Христова. Он еще не родился, Христос. А до Александра Македонского 5 столетий где-то. Так, 5 столетий. То, о чем говорят вот рукописи Ветхого Завета, кто читал, кто видел фильм, просто к сведению расскажу. Вот рукописи Мертвого моря. Так вот, они там христианских книг ни одной не содержат. Рукописи Мертвого моря – это рукописи секты есеев, которые как жили там в пустыне. Там в основном их книги были и книги Ветхого Завета. Так вот, в 47-й год или 48-й год найдено вот это в одной из пещер книги, которые были. Так вот, Ветхий Завет пророк Исаия датируется где-то второй-первый век до Рождества Христова. Вот вы вдумайтесь. То есть Ветхий Завет, он был сформирован до, не то что до Константина, до Христа целиком и полностью. Что касается Нового Завета, то, скажем, в египетской пустыне, да, там, я не знаю, Сахара или что там, была найдена вот небольшой клочок бумаги, папирус это был. Этот папирус, когда начали датировать, относится где-то 130-150 год после Рождества Христова. Знаете, что там было написано? Там текст какой-то из 19, по-моему, главы, я могу ошибиться сейчас, от Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна считается одним из самых поздних Евангелий, которое было написано, ну, не знаю, может, 90-й год, 95-й год после Рождества Христова. Копия, которая сегодня, даже ну, часть текста, которая сегодня хранится в музее, датируется где-то 30 лет после оригинала. Ни одна другая книга, мирская, творение философов или каких-то ученых или поэтов, не имеет такого маленького расстояния от оригинала до первой копии. Сотни, а то и тысячи лет. А в христианский Новый Завет некоторые книги 50 лет, десятки лет отделяют оригинал от первой копии, от копии, которая хранится сейчас. Другие там несколько, 100 лет, может, 150 лет. Весь несколько вот новых заветов хранится полностью собраны. Это 4-5 век хранит. Так? Перевод пешита, перевод на сирийский язык, на армянский язык, так, был сделан вне зависимости от Константина, который свидетельствует о оригинальном тексте греческого языка Нового Завета. Поэтому, если говорить археологически, исторически, то все утверждения вот эти вот, что в коде да Винчи, это, ну, бред сивой кобылы, извините. По-другому даже не назвать. Но люди в это что делают? Верят. Основная тактика врага душ человеческих – поколебать веру в Слове Божье. Вы уберите Библию. Вот уберите Библию. Из жизни вообще человечества. Вот уберите ее полностью. Вот нету ее. Я вам вопрос задам. Как верить? В кого верить? Где критерии оценки, что истина, а что ложно? А? Нету. Правда нету. А знаете, мне что нравится? Вот когда читаешь эти все бредни, мне нравится такое слово. Ученые. Доказали. Ни одной цитаты из того, что ученые доказали, что они там написали, ни одной цитаты нет. Но вот эта магия слов, это как, знаете, какое-то колдовское слово, я другого слова даже не подберу, колдовское заклинание ученые доказали. Даже можно не продолжать, что они доказали, что они написали. Но вот ученые доказали, для многих действует, как удавно кролика. Это ж какой авторитет ученые. Да если вникнуть, ученые что, они такие люди? Такие же, как и мы с вами. Вот, если вы прочитаете, что пишут про теорию эволюции, которую они доказали, то говорят, что даже теория эволюции общей, как таковой, не существует. У каждого свои мнения по теории эволюции из ученых, потому что фактов нет. Поэтому у каждого свои бредни, вымыслы. Они люди, ученые. Они толкуют все из позиции своей веры или неверия, с позиции своего мировоззрения. Слово Божье, оно незыблемо, оно непоколебимо. Что бы люди ни говорили, вспомните, 100 лет, 200 лет назад, как на Библию нападали. А сейчас, когда археологические находки и прочее были найдены, когда по-новому посмотрели на Вселенную, не так уж Библия и не права. Знаете, мы можем чего-то не понимать. Да? Но это не значит, что мы должны ставить под сомнение Библию. Человеческий разум, наш и всех вместе, он ограничен. Мало того, человек грешный, он не просто грешный, но он извращает истину Божью. Сразу извращает. Поэтому что мы удивляемся? Наша вера не должна колебаться от вымыслов человеческих. Мало того, мы и другим должны показывать, по сути, что Слово Божье истинно, и что Бог говорит через свое Слово. Это Слово обладает силой, способной преображать. Какому-то журналисту верят, который написал полный бред, а Слову Божьему не верят. Сколько бы доказательств ни было, человеку невыгодно верить, потому что надо тогда изменить свою жизнь и повиноваться Господу. А люди хотят грешить и хотят найти такое, чтобы оправдать свой греховный образ жизни. Но для таковых это к погибели все. Книга Откровения, как Господь поколеблет все. 21 глава, с 20 главы мы прочтем. Помните, Господь колеблет для чего? Чтобы наказать мир за зло, чтобы уничтожить грешников с земли. «И увидел я великий белый престол», это 20 глава, 11 стих, «и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Вот скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле, «Вот творю все новое». И говорит мне, напиши, ибо слова эти истины и верны. И сказал мне, совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же, и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою. Это смерть вторая. С одной стороны, страшно, да? А с другой стороны, кое утешение. Посмотрите, что говорится. Люди говорят, рай как будто, да, или это, ад где? Под землей они туда показывают. И знаете, как это? Мне газеты нравятся, мифотворчество. Помните, в начале 90-х писали, что где-то скважину пробурили так глубоко, оттуда там драконы вылетают, голоса слышатся, да? От лица которого бежало небо и земля. Слышите? Люди стоят перед Богом, где стоят? Не на земле стоят. Земли все, нет. Земля и все дела на ней сгорели, все, нету. Стоят перед Богом просто. И каждый судим Богом. И кто не вписан в книгу жизни у Христа, кто не поверил во Христа, тот брошен в озеро, горящее огнем и серой. Это смерть вторая. Вся вселенная уничтожена, старая, оскверненная грехом. Бог творит что? Все новое, новое небо и новую землю. И в это, на этой новой небе, новой земле Новый Иерусалим, город, в котором Бог будет жить со своим искупленным народом. Бог отрет всякую слезу. И мы будем жить не как духи какие-то, а в телах после воскресения. Представьте, это наша надежда. Последний текст. Это 2 Петра, 3 глава. Конечно, размышлять мы можем очень много, но времени у нас нету. Так что я первый открыл. 2 Петра. Можно с 9 стиха читать. 2 Петра, 3 глава. «Не медлит Господь исполнением обетований, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать или как вор ночью», то есть внезапно. «И тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если же все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестии вам? Если Бог уничтожит небо и землю, то в святости какими мы должны тогда быть? Да? Все сердце приложить к тому, чтобы поступать по воле Божьей. Вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божьего, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обещанию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь или старайтесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел писал». Вот. Слышите? Какой смысл? И в послании к евреям тот же смысл. И книга Откровения тот смысл дает. Что если все разрушится, если Бог будет судить, да, все человечество, если небо и земля, которые по сути были осквернены грехом, будет уничтожено, то как, какими мы должны быть в святости, да? Как мы тогда должны повиноваться Господу? Петр будет говорить, если праведник едва спасается, то нечестивый где явится? Нам, знаете, очень легко стало вот мыслить о том, что раз во Христе все хорошо. Но мы забыли, что раз во Христе, то призваны повиноваться кому? Христу. Вот смысл-то в чем. Что если Христос свят, то и мы святы во всех делах должны быть. Если Христос праведник, то и мы призваны к праведности Его. Если нам вменена Его праведность, и Бог простил нам наши грехи, то зачем обратно возвращаться к этим грехам, да? Если мы познали истинного Бога, то зачем тогда идолы нам нужны какие-то? Вот смысл, понятно? Поэтому Слово Божие говорит, что Бог решил поколебать все, чтобы прибыло непоколебимое, чтобы прибыло вечное, неоскверненное грехом. И Слово Божие дальше говорит, что мы принимаем, слышите, принимаем царство какое? Непоколебимое, принимаем новое небо и новую землю. Принимаем этот город, новый Иерусалим, в котором будем жить. Уже сейчас нам дано это что? Обещание. Поэтому не отвратитесь от говорящего с небес, который говорит к нам сегодня. Вот. Проверим свои пути, свои жизни, чтобы не оскверниться грехом, чтобы не упасть в малодушие или в самодовольство нам, чтобы не пренебречь Словом Божьим. Пока есть время, будем, как написано, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Я хотел бы обратиться к тем, которые не покорились Господу. Я вам хочу сказать, что сколько веревочка не вейся, все равно что придет конец. Сколько бы вы ни говорили, что люди живут и ничего не меняется, суд Божий, он не за горами. Все равно Слово Божие исполнится. Господь не медлит исполнением своим обещанием, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог может, святой великий Бог, может простить нам наши грехи, потому что Христос умер за грехи наши, понес осуждение за грехи наши, воскрес на третий день, и праведность воскресшего Христа вменяется или засчитывается нам. Чистота Христа засчитывается верующим в Него, как Христу были засчитаны грехи наши на кресте. Верующий в Него не постыдится. Пусть Господь благословит нас. Давайте споем пред нашей молитвой.